Братья и сестры, после некоторого перерыва возвращаемся в первое послание Иоанна. Первое послание Иоанна, сегодня вторая глава, и мы будем читать 8 стихов с 3 по 11 стихи первого послания Иоанна, вторая глава, с 3 по 11 стихи. А что мы познали Его, узнаем из того, что соблюдаем Его заповеди? Кто говорит: «Я познал Его», но заповеди Его не соблюдает, тот лжец, и нет в нем истины. А кто соблюдает Слово Его, в том истина, любовь Божия совершилась, и сего узнаем, что мы в нем. Кто говорит, что пребывает в нем, тот должен поступать так, как он поступал. Возлюбленные, пишу вам не новую заповедь, но заповедь древнюю, которую вы имели от начала. Заповедь древняя есть слово, которое вы слышали от начала. Но притом и новую заповедь пишу вам, что есть истина и в нем, и в вас, потому что тьма проходит, и истинный свет уже светит. Кто говорит, что он во свете, а ненавидит брата своего, тот еще во тьме. Кто любит брата своего, тот пребывает во свете, и нет в нем соблазна. А кто ненавидит брата своего, тот находится во тьме, и во тьме ходит, и не знает, куда идет, потому что тьма ослепила ему глаза. Так получилось, что этот текст на самом деле созвучен с тем, о чем уже мы слышали сегодня в проповеди первого брата Сергея Владимировича. Этот текст имеет самое непосредственное отношение к вопросу единства детей Божиих. Что я хочу сразу отметить? Знаете, есть тексты, особенно у апостола Павла, смысл которых трудно усваиваемый для нас при первом чтении. И есть такие тексты, которые мы склонны отложить на потом, потому что смысл их не так очевиден для нас с вами. Но то, что, о чем пишет Иоанн, представляется настолько ясным, понятным, что мы готовы возвращаться к этому тексту и раз, и другой, и третий. Потому что это так просто, это так практично, конкретно, когда Иоанн говорит, что мы познали Его, узнаем из того, что соблюдаем Его заповеди. И он имеет дело с теми, которые тоже имеют претензию на познание Господа, но заповеди Его не соблюдают. И Иоанн тогда говорит: такой человек лжец, нет в нем истины. И я бы хотел, чтобы все мы запомнили 6 стих 2 главы 1 послания Иоанна. Это на самом деле не так трудно. Здесь написано такое слово: кто говорит, что пребывает в нем, тот что должен, братья и сестры? Тот должен поступать так, как он поступал. Это весьма полезный, практический совет для всех нас, последователей Господа Иисуса Христа. Ну, вы знаете, здесь вот кто-то знает, были такие браслетики на руке, да, с 4 буквочками, которые расшифровывались так: что Иисус сделал бы на моем месте? Вот там 4 буквы, а такой акроним, да, вот аббревиация такая, который всякий раз, когда человек смотрит на руку, когда он задумался, что бы ему делать, и вот там такая подсказка: что бы Иисус сделал на моем месте? И вы знаете, это по-детски просто. Это практично. Но я хочу обратить внимание на то, что простота, вот эта простота первого впечатления, она обманчивая простота. Потому что Иоанн говорит о вещах чрезвычайно сложных, которые усваиваются нами в процессе практики, в процессе хождения за Господом Иисусом Христом. И первое, против чего я хотел бы предупредить, слушающих это слово. Вы знаете, у нас тоже иногда появляется такое понимание, что мои проблемы от того, что я пытаюсь исполнять заповеди, но исполняю не все заповеди. И кто-то уже готов записать перечень заповедей, которые нужно исполнять, чтобы познавать его. Это подход богатого юноши, который следует за Иисусом, который испытывает неудовлетворение в своей духовной жизни. Господи, что бы мне еще сделать такого, чтобы наследовать жизнь вечную? И на самом деле он приготовился записывать. И Иисус начинает с того, что дает ему перечень заповедей: возлюби отца и мать, почитай отца и мать, не кради, не прелюбодействуй и так далее. И когда Иисус замолкает, то юноша этот богатый в смущении поправляет Иисуса и говорит: «Учитель благий», вот он так сначала называет, потом говорит: «Учитель, я это все сохранил от юности моей. Вот с этим у меня проблем нет. Может быть, еще есть какой-то тайный рецепт, есть еще что-то такое есть, чего я не делаю, что послужит гарантией моего спасения». И я сейчас переключаюсь на этот текст из Евангелия, чтобы показать, братья и сестры, что мы можем жить в ложной самонадеянности, фарисейской самонадеянности и молиться примерно так, как молился фарисей в храме, у которого все в порядке, который, знаете, даже перевыполняет план. Пощусь 2 раза в неделю, 10-ю часть отдаю. О чем же говорит Иоанн? Что мы познали его, узнаем из того, что соблюдаем его заповеди. И здесь, знаете, присоединяется к этой беседе апостол Павел, который усложняет еще больше то, о чем пишет Иоанн, потому что он возвышает свой голос и говорит: когда я был вне Христа, то мне казалось, что у меня все замечательно. И он даже себе ставит 5. Говорит: по правде законной, с точки зрения законной праведности, но я больше всех вас постарался. И он дает себе оценку: непорочный с точки зрения закона. А вот с точки зрения веры во Христа Иисуса, он говорит: бедный я человек. Бедный я человек, кто меня избавит от всего тела смертного? И здесь я хочу, чтобы мы понимали, что Иоанн, его характерный язык, вот он рисует эту картину перед нами 2 очень контрастными красками. Он использует свет и тьму. Он использует категории сын света, сын тьмы. У него нет полутонов. Вот этот контраст, да? Братья и сестры, но на самом деле, вот то, о чем говорит апостол Павел, мы с вами на пути и из тьмы к свету. Мы с вами на пути рождения, да, когда древнее проходит, когда рождается что-то новое, да, когда мы входим в состояние света. И если бы мы уже были во свете полностью, то никогда бы не испытывали проблем. Но дело в том, что Адамова эпоха еще не завершилась. И отсюда мы испытываем вот это внутреннее противоречие внутри себя, когда Павел ловит себя на мысли и говорит: желание добра есть во мне, чтобы сделать оное, того не нахожу. И поэтому, братья и сестры, проблема заключается не в том, что мы должны добавить еще что-то к списку того, чего мы не делаем. Проблема на самом деле заключается в сердце, рожденном свыше, Только рожденный свыше может подражать Спасителю. Только тот, который стал сопричастником Духа Святого, может жить так, что он может поступать так, как он поступал. Брат и сестра, я как-то уже говорил и хочу напомнить эту мысль. Когда наши неверующие друзья, наши знакомые, читают евангельский текст, они говорят детскими устами, точно так, как сегодня дети говорили. Это мы с вами, долгое время следующие за Христом, начинаем, знаете, говорить не то, что мы думаем. Представлять дело так, что это, знаете, само собой разумеющееся для меня в жизни быть последователем Господа Иисуса Христа. Но те, которые читают евангельский текст в сегодняшних реалиях, они говорят: слушай, зачем ты мне это дал читать? А что такое? Ну, ты знаешь, что там написано? Ну, знаю. Ну и как? И вот, понимаете, это взгляд, свежий взгляд человека этого мира, который однозначно вот делает эту констатацию. Так жить невозможно. С волками жить, по волчьи выть. О какой любви к ближнему вы говорите? Больше того, Иисус говорит о необходимости любить врагов своих. И вот, брат и сестра, я обращаю на это внимание, потому что со временем нам кажется, что следование за Иисусом Христом – это само собой разумеющееся дело. Нам со временем может казаться, что хождение по воде – это моя и твоя природная способность. И нам доставляет удовольствие, знаете, когда люди обращают на нас внимание и говорят: слушай, а как это можешь ты делать? Проблема, брат и сестра, в том, когда мы обличаем людей в этом мире: ты так не должен поступать. И мы читаем в его взоре: а как я могу поступать по-другому? И на самом деле, главное, знаете, о том, о чем я сегодня говорю, это необходимость нового рождения. Рожденный по плоти, вот, пожинает плоды этого плотского начала. Рожденный от Духа есть Дух. Именно Дух Животворящий пробуждает нас к новой жизни, делает нас способными жить по-другому, поступать по-другому. И это не от нас, брат и сестра. Это не потому, что мы превращаемся в неких законников, знаете, в чьем списке есть этот перечень, и мы засыпаем со спокойной совестью: Господи, благодарю Тебя, что я не такой, как прочие люди. Нет. Господи, я такой же. Но благодатью Твоею стал тем, кем я стал. И сие не от нас. Это Божий подарок. Это Божий дар. Это действие Божие во мне. Это Его благодать, делающая меня способным поступать по-другому. В этом тексте есть вот эта перекличка между древней заповедью и новой заповедью, и мы опять пытаемся уловить смысл того, о чем пишет Иоанн, потому что, с одной стороны, он говорит: я пишу вам не новую заповедь, это заповедь древняя. И тут же говорит о том, что притом и новую заповедь пишу вам, что есть истина в нем и вас, потому что тьма проходит, и новый свет уже светит. Я хочу обратить внимание на то, что, вы знаете, есть такое выражение: все новое – это хорошо, забытое старое. Все новое – это прочтение древней заповеди через призму, через события Господа Иисуса Христа. Ученики Господа Иисуса Христа читают древнюю заповедь, преломляя ее через Голгофу, через крест, где были пригвождены мои и твои грехи. И эта древняя заповедь становится новой заповедью для меня и тебя. И мы поступаем точно так же, как поступали книжники Ветхого Завета, как поступали книжники времен Иисуса Христа. И Господь называет нас с вами книжниками Нового Завета, потому что мы выносим из сокровищницы Слово Божие вот это наследие старое и новое. Древнее становится новым. Древнее становится обогащенным через личность Господа Иисуса Христа. Потому что древняя заповедь о любви к Богу и о любви к ближнему обогащается тем, что Иисус, окруженный учениками, говорит им. «Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой». И вы знаете, это, с одной стороны, древняя заповедь, которая наполняется новым содержанием, становится еще более трудной, невыполнимой, потому что Иисус говорит, любите друг друга, как я возлюбил вас. В Ветхом Завете люби ближнего твоего, как самого себя. Сейчас Валентина Григорьевна говорила о том, и это справедливо, братья и сестры. Мы не любим других, потому что не умеем любить самих себя. Мы не ценим других, потому что, знаете, думаем о себе вот так меньше, чем должно думать. Писание призывает нас не думать о себе больше. Если, брат и сестра, мы с небрежением, с презрением думаем о самих себе, мы не можем любить других людей. Наша ненависть, наше неприятие ближнего проистекает от внутренней проблемы, от внутренней неудовлетворенности, которая внутри самого меня. Я хочу повторить мысль о том, что Иисус намного завышает эту планку. Не просто как самого себя я должен любить, а как, Господи, как я возлюбил вас. Как я возлюбил вас. И опять, брат и сестра, если мы не содрогнемся, слушая это слово, от невозможности проявления такой любви, если это слово не заставляет меня и тебя встать на колени с молитвой исповедания, Господи, прости меня за мои слабые попытки, за этот театр, в котором я играю, в котором я пытаюсь играть роль любящего человека. Я не способен так любить. Это то, о чем мы говорим, когда происходит единение жениха и невесты. И вы знаете, когда проходит беседа, я даю им последний шанс. Особенно, знаете, жениху. Я его спрашиваю, на самом деле, ты хорошо подумал? А что такое? Я же ее люблю. Ну вот давай проверять. Послание Ефесянам. Мужья, любите своих жен. Люблю, спешит он с ответом. Подожди. Как Христос возлюбил церковь? Как Христос? Говорю это не к тому, чтобы, знаете, вот разрушить намерения в сердцах, если это от Господа ничто и никто не может разрушить. Но вы знаете, я хочу, чтобы мы однажды осознали, знаете, внутренне содрогнулись пред Богом в исповедании невозможности того, что Он требует от нас. Того, что Он ожидает от нас. Господи, я не умею так любить. Я не умею так прощать. Поэтому, брат и сестра, опять, проблема не в том, что я не успел записать еще какую-то заповедь. Проблема в обновлении сердца. Проблема в том, что мы не до конца понимаем серьезность требований, предъявляемых к нам. Проблема в том, что мы не готовы умирать каждый день для своего «я», чтобы жить по-другому, чтобы жизнь Иисусова проявилась в смертном теле нашем. Когда я немощен, тогда я силен. Последнее, на что хочу обратить внимание, потому что это самое серьезное. Опять, когда мы читаем эти начальные строки, согласно, внутренне киваем головой. Да, хорошее слово. Это хорошее слово, чтобы мы поступали так, как Он поступал. Но вот здесь, начиная с 9 стиха, Иоанн касается того, о чем мы не всегда хотели бы слышать. Мы хотели бы оставить Слово Божие на уровне некой абстракции. Как знаете, мы в молитвах, я так, знаете, вспоминаю всегда эту сестру, как-то говорил уже, которая в любви признавалась всем христианам земли. Господи, ты знаешь, как я люблю твою вселенскую церковь? И добавляла фразу, которая заставляла меня думать, что она конкретно имеет в виду. Но за пресвитера не молюсь, потому что ты знаешь его лучше, чем я. Я всегда думал, что она имеет в виду. Вот это, знаете, впечатление, когда мы готовы обнять всех мир, весь мир, и недоразумение от того, что меня окружают какие-то подозрительные люди. Проблема взаимоотношения с моим ближним. Я не знаю, я встречал людей, я пытаюсь понять, то ли это наивность некоторая, и хорошо, когда мы на злое младенцы. Вот есть дар такой, знаете, когда то, о чем Сергей Владимирович говорил. Ну, когда наступает на больной мозоль от Адама, у нас есть реакция. Есть реакция, она заложена в нас. И поэтому, когда бьют тебя по правой щеке, соответствующая реакция есть. И это абсолютно ненормально, когда человек не реагирует. Не знаю, знаете ли вы таких людей, но мне приходилось встречать люди по тем или иным обстоятельствам, вынуждены менять работу, и всегда предыдущая работа, это были сплошные негодяи, и я всегда спрашиваю, как дела сейчас? Слушай, это что-то невероятное. У меня нет слов сказать тебе, какие замечательные люди, внимательные, обходительные. Ну, я просто, знаешь, благодарю Бога и на седьмом небе и так далее. Проходит 2 недели. Уже нет такого энтузиазма. Уже что-то такое, знаете, читаю во взоре, какой-то потухший взор. И потом оказывается, что все оказываются на самом деле совершенно другие. Как раз из той категории, с которой я уже упомянул. Что происходит с нами? Во-первых, братья и сестры, мы рождаемся. Рождаемся грешниками, но в нас живет заветная мечта. Где бы найти семью, где бы меня любили? Где бы найти тех, кому я мог бы доверять? И вот эта мечта, которая в нас, она может делать нас наивными в том отношении, что мы и других людей склонны читать некритично. Проходит немножко времени, мы узнаем другую сторону. Опять возвращаюсь к семейной ситуации. Я еще не встречал ни одной пары, чтобы кто-то сказал, знаете, что иду за него замуж, но что-то в нем есть подозрительное. Я читаю всегда в глазах восторг и изумление, я не знаю, где еще есть такие люди. Но такой внимательный, обходительный, и так далее. И что происходит после? После. Горечь и разочарование. Иаков 7 лет трудился за Рахиль. Просыпается, не узнает. Слушай, кто ты? Вот, брат и сестра, это дилемма Авеля и Каина. Это дилемма Иосифа и его братьев. Я обращаю внимание на то, что, как правило, братья и сестры, но есть внешние враги, есть внешние обстоятельства. Здесь мы все мобилизуемся. Но самый сложный тип конфликта – это конфликт в семье. Это конфликт между самыми близкими, по определению, самыми любящими людьми. Это самый сложный вид конфликта, и он застает нас неподготовленными, потому что я мог ожидать от него, от нее, но от тебя, ну, никак не мог ожидать. Я как-то уже говорил, это интересно в послании Филиппийцам, где Павел говорит о врагах креста Христова. И вот слово «враг», одно из его значений, это бывший друг, просто он сейчас в состоянии озлобления, в состоянии отчуждения. И я хочу, чтобы мы провели, брат и сестра. Враг – это не где-то там, за 3-9 земель. Это вот тот, который рядом. Это который рядом со мной. С нами, в семьях наших. Почему так происходит? Ну, отчасти потому, что у нас завышенные ожидания от ближнего, заниженные, некритичные по отношению к самому себе. Это происходит потому, что и он, и я еще в Адаме. Это происходит потому, что во мне и в моем ближнем есть место для огорчения, для зависти. Знаете, ну попробуйте сделать не по-моему. Наживете головную боль. Я, брат и сестра, говорю это к тому, что то, о чем уже сказал. Вот то, что нам кажется хорошо усвоенным уроком в нашей жизни, на самом деле, вот в этой простоте и заложена сложность. Когда мы живем с этой претензией на то, что мы дети света, но что-то так сильно ослепляет нас, что мы не видим, куда идем. Мы теряем смысл, ради чего живем. Смысл моей жизни превращается в то, чтобы насолить моему сопернику. Чтобы все-таки моя взяла. Я не знаю, как вы, я не хотел бы потратить свою оставшуюся жизнь на это.
Иоанн вернется к этому еще раз в конце 4 главе. И ну вот просто открытым текстом, да? Кто говорит, я люблю Бога, брата своего ненавидит, тот лжец, ибо не любящий брата своего, который видит, как может любить Бога, которого не видит.
Я думаю, что вот то, о чем мы сегодня говорим, это слабое звено многих церквей, многих современных церквей, потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою. Если этого нет, тогда наши знания, наше пение, многое из того, что мы делаем, ну, как бы и не в зачет, брат и сестра. Не в зачет. Если я говорю языками ангельскими, человеческими, любви не имею. И я понимаю, что когда я об этом говорю, это всегда, знаете, это всегда слово прежде всего ко мне. Потому что всегда легче, стоя на кафедре, изобличать другого. Но если в следовании за Христом, да, не происходит вот этой внутренней трансформации, этого прозрения, брат и сестра, христианство превращается в хорошо отрежиссированный спектакль, где мы продолжаем играть роли. Кто говорит, что пребывает в нем, тот должен поступать так, как он поступал, снисходя, прощая, вмещая, призывая людей следовать за ним, подражая ему. Это урок на всю оставшуюся жизнь, брат и сестра. Это то, что мы никогда не сможем сказать: Господи, у меня с этим нет проблем. Церковь в городе Эфесе имела довольно впечатляющий список заслуг. Я знаю твои дела. Я знаю, что для меня ты трудился и не изнемогал. Но, имею против тебя, что ты оставил первую любовь твою. Поэтому Слово Божие, Писание, не дает нам привилегии почивать на лаврах, считать, что уже все достигнуто в жизни. Вспомни. Начинай сначала. Хочу, чтобы церковь наша, братья и сестры, была общиной, где мы могли бы служить друг другу, каждый тем даром, какой получил, чтобы могли взаимно служить друг другу, помогая, вмещая, прощая друг друга. Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой. Пусть Господь благословит нас в этом, пусть Ему будет слава за все. Аминь.